Здравствуйте, дорогие телезрители! Многие из наших братьев пытаются противопоставить дух Запада, так сказать, духу православия. Насколько это справедливо? И второй вопрос. Каковым, скорее всего, будет православие в будущем, эдак лет через 30-40? Рассуждает об этом отец Яков Кротов.
Место Запада в жизни современного православного. Об этом стоит отдельно поговорить. Почему? Потому что, когда сегодня говорят, почему православные католики празднуют Рождество в разные дни. И в России так говорят, да и на Украине. И ответ всегда один. С чего это вы решили? Большинство православных тоже празднуют Рождество одновременно с католиками. На Западе, пожалуйста, по старому стилю живут немногие. И это в основном вот наша проблема. Когда говорят, а давайте вынесем престол впереди иконостаса. Во-первых, это было в прошлом. И не в обновленческом прошлом, а в православном прошлом. Это есть в настоящем. Я видел, я видел в одном подмосковном монастыре, где есть викарий, епископ, и он там титулярный архимандрит, и он вынес престол, поставил посреди перед иконостасом. И он не стал от этого ни более добрым архиереем, ни более умным архиереем. Ничего не изменилось. К этому привыкаешь ровно через 3 минуты. Когда ты впервые понимаешь, что можно начать литургию без чтения часов, у тебя такое же ощущение, как если ты голый на пляж выйдешь. А потом ты думаешь, апостол Петр служил литургии с часами? Нет, без часов. И ты понимаешь, что на самом деле не связано. Когда ты впервые, став священником, причащаешься без исповеди, привязанной к причастию в нашей традиции советской, ты думаешь, о, как я трепещу, о, я недостойный. А ты думаешь, что отпущение грехов, и ты можешь не трепетать? Почитай молитвы внимательнее. Ты уже прослушал отпущение грехов, ты перед причастием что говоришь? Недостоин, пуст и пался есть дом души моей я. Значит, все равно трепещи, если уж очень хочется. Человек молниеносно привыкает. И в этом смысле западное православие, православие мигрантское, оно дает нам важный урок. Это опять наше будущее. Мы словно путешествуем во времени. Как говорил основатель, один из крупнейших социологов современности, Леви Строс, когда я перелетаю в Латинскую Америку, когда вы едете в отпуск, человек совершает не географическое путешествие, он путешествует по социальной лестнице. Он в отпуске тратит больше, чем обычно, он живет в более роскошных условиях, как барин, валяется на лежаке, ему подносят напитки и так далее. Когда мы путешествуем к нашим православным собратьям за рубеж, теперь мы можем по-разному. Мы можем путешествовать к себе. Теперь в Лондоне есть храмы русской традиции, московской. И в Париже будут строить огромный гламурный храм. Что туда ходить? Это мы можем и в Киеве найти гламур, и в Москве, к сожалению. Но пойдите в Париж и зайдите в храм 3 святителей, расположенный в бывшем гараже. Зайдите в собор, если можно так выразиться, святого Александра Невского, бывшей протестантской, кажется, церковь, которую только сделали вид. Зайдите в какую-нибудь церковку православную в Лондоне. Американский православный переход где-нибудь, я был в городок Гранд Рэпидс, 30-е годы, созданный выходцами с Украины. Кое-где есть иконостас. Но когда, например, святейший патриарх Алексий покойно путешествовал по Америке, много народу собиралось. Они снимали стадион. Какой там иконостас? Все сидят, конечно, это даже не обсуждается. Американец не пойдет в храм, где надо стоять. Сидят всегда. Иконостас оказывается сзади престола, если он вообще есть. Служит, естественно, на понятном языке. Теперь спрашивается, что в американской православной церкви нет коррупции? Хо-хо, там уже 3-го архиерея сгоняют. Деньги больше, чем у нас, искушений больше. У нас коррупции больше, но у нас нет контроля. Меньше знаешь, крепче спишь. Оказывается, что мы видим, что будущее православие, оно зачем? Мы будем нищими. Это воля Божия, это должно так быть. Мы будем, волей-неволей, это будут даже не реформы. У нас просто не будет денег на то, чтобы поддерживать богослужение с византийской пышностью. У нас не будет где ставить иконостас. Изгонят вы и изженут вы. И ничего, мы что, перестанем быть православными? Нет. Поэтому надо относиться к перспективам трезво и, как сказано в Священном Писании, прежде чем строить дом, расчесть. А у нас ведь считается православным что? О преподобному Феодосию Печерскому вот привезли, неизвестно кто, послал воз с мукой. Ну, так и мы закладываем церковь на 5000 человек. У нас, правда, всего 5 прихожан, но Господь же нас не оставит. Да не то, что Он нас не оставит, Он с нами просто отсутствует. Когда мы начинаем закладывать храм на 5000 человек, Бога здесь нету. Он в другом месте, где там люди маются в лондонской квартире и все-таки машут кадилом на 5 квадратных метрах. Вот. А ну, все-таки это же вера, а не экзема, которая должна пятнами расползаться по всей планете. Все осветить. Это механически. Значит, будущее православие, будущее христианство, оно все-таки за... как, о, у нас есть прекрасный термин, современный да нельзя. Нанохристианство. Дисперсное христианство. Потому что хороший помидор не тот, который растет в чистом поле, и на который каждый день выходит колхозник и поливает из шланга, так что там появляется просто болото, в котором плавают завязи. А хороший помидорчик, которому вот по трубочке, а в трубочке датчичек, и датчичек отпускает ровно столько капель воды, сколько именно этому помидорчику нужно, потому что к помидорчику электродики, и они подают сигнальчик, и датчик то открывает краник, то не открывает. Вот так Господь хочет, чтобы так Он с нами. У Него датчики к нашему сердцу. Он нам не посылает больше, чем надо, чтобы мы не захлебнулись. Так и мы должны так же. Не надо замахиваться, что за гигантомания. Иначе будет, как с Робинзоном Крузо, который хотел уплыть со своего необитаемого острова, решил построить лодку, выбрал самое большое дерево, вырубил лодку, и потом сообразил, что он не в силах ее дотащить до моря. Пришлось рубить поменьше, но зато у берега. Вот. Так и современное христианство. Когда мы думаем, почему нас не слушают, отвечаем, потому что если вы зайдете в кафе, и там на 150 дБ включена музыка, как будто вы мотор самолетный ревет, вы развернетесь, скорее всего, уйдете, если вам не 16 лет, и вы хотите скрыть свою застенчивость вот в этих дБ. Вот. Но точно так же современное наше, к сожалению, православие, наше, восточное, оно вот такое вот колхозное, я бы сказал, едет «Жигуль». Мотор у тебя 80 лошадиных сил. Я плохо разбираюсь в автомобилях. Зато у тебя динамики в 200 дБ, ты громче Мерседеса. Голубчик, блаженно нищий духом.
О путях познания истины начинает свои размышления профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Богословие понимали как богопознание. Отсюда становится понятным и понятной та мысль, которая проходит через все святоотеческие творения и которую очень хорошо концентрированно выразил преподобный Иоанн Лествичник, отец VI столетия, когда сказал: «Совершенство чистоты есть начало богословия». Другой святой, Исаак Сирин, говорил: «Истина познается по силе жития». Вы обратили внимание, совершенно удивительные вещи. Мы же думаем, истина познается от силы ума, напряжения, волевого усилия, но центральной силой остается что? Ум наш, интеллект. И здесь мы встречаемся совершенно с поразительным явлением, утверждение, которое даже забывает, я бы сказал, об уме. Говорит, совершенство чистоты, истина познается по силе жизни. Ничего нового они не сказали по сравнению с Евангелием. Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога». Бога. Кто Бог по определению? Если мы исходим, я бы сказал, не только даже христианских начал веры, но и многих других религий. Коли мы сказали Бог, мы сказали истина. Почему? От Бога исходит истина. Он носитель истины. Недаром Христос сказал удивительные слова: «Я есть истина». Вы слышите? «Я не говорю вам истину, а я есть истина». Так вот отсюда мы и понимаем, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят эту истину, откроется она им. И вот если мы обратимся к святоотеческому наследию, а оно является для нас, конечно же, единственно верным критерием во всех тех вопросах, которые касаются богословия как науки теоретической, богословия как науки жизни. Этим критерием является согласное учение святых отцов по данному вопросу. Согласное учение святых отцов по данному вопросу. Объясню почему. Видите, я сказал, согласно учению отцов, православие утверждает, любой человек может ошибаться. История жизни многих святых в этом отношении показывает нам замечательные примеры. Просто замечательный, я вам скажу, пример. Поразительный. Сколько страстных слов у того же Феофана Затворника против работы епископа Игнатия Брянчанинова, в которой Брянчанинов утверждает, что и душа, и ангел тоже имеют тончайшее тело, как выражались, эфирные. Феофан Затворник с возмущением писал против этого. Куда смотрит цензура? Какая ересь? Перед своей кончиной пишут в письмах. Да, ангелы имеют эфирное тело, и давайте прекратим споры об этих вещах. Опасность самая страшная, как мы все знаем, внутренняя. Опасность внутренняя. Когда если внутри церкви появляются суждения, появляются целые писания, появляются целые направления, которые прямо противостоят вот этому основному принципу церковной жизни. Эти тенденции сейчас в изобилии, мы видим, наблюдаем, сколько угодно. Я говорю о каких тенденциях? О тех течениях внутри православия. Вот достаточно одно сказать, лжестарчество. Это беда, страшнейшая беда нашего времени. Все ринулись, каждый имеет своего старца. Каждый обязательно должен иметь своего духовника, неважно хоть какой он. Я посоветовался, я получил благословение духовника. Господи, какого? Какого? Ты убедился, что действительно человек достойный того, чтобы можно было говорить таким образом? Или нет? Убедись. Наше время, как говорили отцы Брянчанинова Игнатия, Феофан Затворник, они особенно сильно об этом говорили, но начиная еще с Паисия Величковского, даже Нил Сорский, да, Нил Сорский еще божительство с Кицком. Что они говорят? Наше время, когда оскудели сосуды Духа Святого, наше отношение к этому явлению как духовничество должно быть строиться на каком принципе? Совета. Я прихожу спросить мнение. Как вы думаете? Вот человек, которому я хожу на исповедь, который действительно для меня является духовником, то есть которому я доверяю. Я к нему прихожу не за благословением, а за советом. У нас же сейчас все перевернули. Это страшное дело. Это впадение в какое-то язычество. Как помните, древние греки ходили к оракулам? Что сказал оракул? Все. Все. И мы идем не к духовнику христианскому, православному, а к оракулу идем. Сказал батюшка ходить задом наперед. И начнем. Вот беда какая. А что пишет преподобный Иоанн Лествичник? Прежде чем кому-то вдаться, то есть отдаться кому-то в своей духовной жизни, прежде этого узнай, испытай. Вы слышите, какие слова произносят? Узнай, испытай и, так сказать, искуси этого наставника, чтобы тебе не попасть вместо тихой пристани на камне и не потерпеть полное кораблекрушение. Слышите? Хорошо иметь духовника, то есть хорошо, но того, с кем я могу советоваться. И, кстати, одним из признаков, одним, конечно, недостаточным, но одним из признаков является характер отношения этого священника ко мне. Какое? Какое отношение? Ведь не кому-нибудь, апостолам, и не кто-нибудь, сам Христос сказал: «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Могу я приказывать друзьям? «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Вот он первый принцип тех отношений, которые свидетельствуют о какой-то норме взаимоотношений между духовником и посомом. Если он нарушается, а прочим не будем уже и говорить. Надо просто от него уходить, бежать, как от огня. Человек властный, приказывающий, благословляющий направо-налево, все ясно. Одержим гордыней, хотя под личиной такого смирения, что больше не найдешь в мире нигде. Это один из признаков. Но другие признаки, конечно же, они нам объявятся, когда мы будем в процессе отношений. Как каждого человека мы узнаем, так и здесь я вижу, как он советует, от себя или от отцов, разумный ли дает совет или безумный. На что обращает внимание? На кожу жизни, на обрядовую только сторону или на суть духовной жизни. Это в процессе знакомства все узнается. Но вот этот первый критерий должен быть безусловным, бесспорным. И его нужно держаться, особенно в наше время.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает свои размышления о символике апокалипсиса.
Мудрость – это целостность. Очень серьезный вопрос. Это органическая целостность духа. Апостол Павел пишет: «Я бы хотел, чтобы к пришествию Господню, как раз к апокалипсису, у вас сохранились в целости и дух, и душа, и тело». Ключевое слово – целостность. Но я считаю, что духовность – это целостность на основании слов апостола Павла. «И дух, душа и тело в целости сохранились к пришествию Господню». Поэтому у настоящей духовности есть целостность, которая включает в себя очищенную ментальность, чистый и высокий интеллект проницательный, очищенную сентиментальность, чистые чувства и мотивацию правильную оказывается, действительную чистую веру и чистую религиозность и истинную церковность. Вот поэтому, еще и когда это выражается в святых праведных поступках, добрых делах и плодах чистой ментальности, чистой сентиментальности, оказывается, чистой веры и религиозности, вот тогда это целостная духовность. Поэтому для адекватного и правильного понимания Библии в целом и Апокалипсиса в частности, нужно, оказывается, иметь целостную духовность. А чтобы ее заиметь, нужно иметь представление о ее существовании. Надо иметь понятие об этом. И без этого не будешь знать, к чему стремиться. Поэтому мы уточняем понятие этой целостной духовности органической и начинаем к ней стремиться. Для этого есть, кроме всего прочего, кроме теоретических занятий и разглагольствований, есть практическая дисциплина – аскетика. И если когда-то, например, на каких-то занятиях, воскресных школах и посиделках будет не только история христианства анализироваться, не только доктрина христианства, но и практические, чуть ли не технические приемы работы над собой, совершенствование, очищение – стяжание благодатных энергий Святого Духа, как бы вы это себе не понимали. Вы же помните, это же практика. Пришел купец Мотовилов к Серафиму Саровскому, и ему говорит: деньги есть, а счастья нету, что делать? И вы помните, Серафим Саровский ему говорит: продолжай, заниматься стяжательством, ты на правильном пути. У тебя просто предмет стяжательства не тот. Ты занимаешься стяжательством золота, денег, богатства. А если ты начнешь стяжать благодатные энергии Святого Духа и будешь продолжать заниматься этим стяжательством, ты исполнишься Духом Святым до полноты, у тебя будет духовная целостность внутри твоей личности. А он говорит, а практически? Как это понять? Как это осуществить? Как проверить? Как проконтролировать? А сколько я уже накопил в себе божественных энергий? И он говорит, читать надо, псалтирь. Давно последний раз читал. Духом твоим святым там осияй мя. Вот, видишь, сияет. Смотри, говорит, мне в глаза. Он говорит, не могу что-то смотреть, ваше боголюбие. У вас искры из глаз сыпятся. Свет лучится. Он говорит, вот то, про тот свет и написано, говорит. Не про тот свет, а про этот свет написано, который из глаз лучится. У святого, у подвижника. То есть я бы хотел, чтобы мы с вами соединили наши отрывочные знания истории христианства, теории христианства, доктрины богословской и всего остального с практикой подвижнической жизни. Да, оказывается, вы знаете, последний пример маленький. Была такая монахиня, мать Мария Скопцова, причисленная к лику святых в Константинопольском патриархате. Диакон Андрей Кураев возражал, чтобы московский ее признал святой. Как она, говорит, курила. Очень интересно тоже, оказывается. Она курила, это одна причина. Она была первая любовь Александра Блока. Она была философ, она написала 2 тома о религиозной концепции Владимира Соловьева. Она при всем при том пришла к угольщикам, шахтерам, вот типа нашего Донбасса. Во Франции только это уже было. Она им хотела стихи Блока почитать. А французские шахтеры, они типа наших. Они говорят, а видали мы вашу поэзию вместе с Блоком? Лучше, говорит, взяла бы тряпку, да полы бы нам помыла, говорит, у нас. Она говорит, да, вам это, говорит, как-то вот это первоочередное, да, вот это у вас так приоритеты, говорит, расставлены, да. Давайте, говорит, давайте помоем перед беседой пол. Несите тряпку, несите ведро, несите швабру. Она не растерялась. Растерялись шахтеры. Она практически начала действовать. Вот. Они принесли воды, принесли тряпку, швабру. Она начала мыть и говорит, ну что ж вы, помогайте, говорит. Давайте вместе, хоть, говорит, столы раздвиньте. Помоем, говорит, опять поставим. Они смутились, зашевелились, начали двигать столы. В итоге она помыла им весь зал. Поставили обратно столы и скамейки. И как-то за это время ситуация разрядилась, тепло какое-то появилось, симпатия, вот, предубеждение как-то снялось. И она им еще 2 часа еще и Блока читала. Оказывается, вы задумывались, почему Христос иногда перед Нагорной проповедью кормил слушателей? А тоже интересная расстановка приоритетов. Мы обедаем после литургии и после причастия. А бывало иногда и наоборот. Давайте, говорит, покормим. Нате вам 5 хлебов и 2 рыбки. А ученики, они же были теоретики. Они еще не научились преломлению хлеба, умножению и творению чудес. А практика нужна. Вот. И в итоге они накормили всех людей, а потом побеседовали о высоком, о нагорнем, оказывается. Горе имеешь сердца, когда желудок полный. Тоже интересный вопрос. Мы об этом редко задумываемся. Потому что на самом-то деле у нас сегодня в практике все навпаки, как говорят. Вот. А на самом деле, когда вот за рубежом попадешь, а практика другая. Помните, митрополит Антоний Суровский приехал в Загорск и говорит, а у нас в Лондоне, говорит, как-то это вот разведено, у нас исповедь не обязательно предшествует причастию, и причастие не обязательно после исповеди. Это же 2, говорит, отдельных таинства. Чего, говорит, вы их слепили в одно? Он говорит, батюшка, да вы не православный. студенты Загорской академии тогда. Он говорит, а я православный, только не вашего патриархата получается. Что у вас своя местная практика. Тоже интересный вопрос. Мы перестали отделять. Оказывается, есть идеи, есть доктрины, есть учения тысячелетние, есть местная практика, 50 лет назад заведенная. Мы же сегодня привыкли там это, нос совать, руки целовать. Этому обычаю не больше 100 лет. Целовать руки батюшкам. Или крест даже наперстный. Это ж с Павла императора начались кресты. Вы чувствуете? Я хочу что сказать этим? В христианстве есть вечное и временное. Вечное стоит на первом месте. А местное и временное стоит на втором, оказывается. Хороший местный обычай, но всего лишь местный обычай. А как он соотносится с вечными идеями Бога, с вечным Евангелием, с вечными идеями христианства? Так вот для того, чтобы все это понять, и не бояться, и не смущаться, ни апокалипсиса, ни его содержания, все станет гораздо яснее. Надо не только заниматься доктриной и историей, но и практикой. Чего желаю себе и вам.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Как защитить христианство от критики язычников и вместе с тем сделать его понятным людям, воспитанным в старой греко-философской культуре? Во-первых, искать нечто общее, которое могло бы сблизить мировоззрение христиан с верованиями греков. Во-вторых, защитникам христианства, апологетам, необходимо было изложить христианское вероучение в понятиях и категориях, в которых мыслили тогдашние греки. Так вот, с чего следовало начинать? С логоса, с отождествления логоса, который у греков, с Сына Божьим, который у христиан. Как мы уже говорили с вами, логос в представлении греков – это как бы второй Бог, являющийся образом Божиим, Словом Отца – Творцом мира. Согласитесь, есть параллели. Хотя, конечно же, не все так просто. Дело в том, что у стоиков логос – это посредник между безначальным, но индифферентным к миру божеством с одной стороны и материальным миром с другой. О Христе мы также читаем в апостольском послании, что Он посредник, но только посредник между кем и кем. Между Богом и человеком. Не как у греков, между бесконечным Богом и конечным миром, а между Богом, причем не индифферентным миру, и человеком. Кроме того, посредником в христианстве именуется не второе лицо Святой Троицы, Бог-Сын, а человек Иисус Христос. Поэтому полное отождествление Логоса со Христом, оно чревато недоразумениями. Как объяснить грекам смысл боговоплощения? Иустин философ пишет, что именно в Иисусе Христе логос становится в полноте явленным, во всецелом своем виде. Другие люди обладают только семенем логоса, его частью, а во Христе явлен весь логос. И далее Иустин продолжает. Христос есть Логос Божий, которому причастен весь человеческий род. С этим, пожалуй, и грек согласится, и в христианских умах это может найти некий отклик. Но проблемы есть. Одна из них та, что апологетам не всегда удается выстроить абсолютно стройную картину, соответствующую всей полноте божественного откровения даже на тот момент. Скажем, апологеты много говорят о Сыне в связи с Логосом, но им трудно поместить в своих рассуждениях на достойное место третье лицо Святой Троицы, Бога Духа Святого. «Не говорить о Святом Духе они не могут», поскольку речь идет о том пророческом духе, который создал церковь и которым церковь живет. Но с другой стороны, апологеты говорят об этом вскользь и незаметно. И быстро получается так, что главное действующее лицо, в том числе и в деятельности пророков, это Христос Логос. С одной стороны, пророки вдохновляются Духом Святым, но с другой стороны, они пророки, потому что приобщены к Логосу. Неприобщенными к Логосу они быть не могут, потому что это противоречило бы общему духу отношения греков к Логосу, как к центральному звену мироздания. Тогда непонятно, что означает быть вдохновленным Духом Святым. Были и другие трудности у апологетов в согласовании христианского мировоззрения с греческой философией. Но об этом, если даст Бог, в следующий раз. До побачення.